И я вас категорически приветствую. Коля Александрович, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
С днем рождения.
Спасибо.
Здоровья.
Это важно.
Остальное отнимешь сам.
Да.
Про что сегодня?
Мы со всеми этими ужасными киноподелками, на которые нас шквалом вылила отечественная киноиндустрия, а также с регулярной реакцией на текущие моменты, а также с всякими приличными фильмами, которые мы тоже постоянно разбираем, мы забыли вообще совершенно про базис, а именно про военную историю. Я же все-таки военный историк, я сразу не стосковался, хочу про войну.
А не специалист по говну, типа форма воды, блин.
Да.
Которым мы вынуждены заниматься, чтобы похайпиться.
Да, да, конечно, конечно, конечно. Да, так вот, у нас есть Ливонская война такая,
угу.
У которой в этом году некоторым образом юбилей, начало ее. Она началась с 1558, а сейчас 2018. То есть у нас получается ровненькая дата, и нет повода не разобрать это знаковое событие. Тем более, что оно уж так распиарено в учебниках истории.
Судя по названию, мы воевали с какой-то Ливонией.
Да, да, да. Но это на самом деле большое заблуждение. Все думают, что Ливонская война – это значит, что мы воевали с Ливонией. Вот. И сегодня я предлагаю дать некое вводное, потому что Ливонская война – это очень долго, очень большой, такой, как бы сейчас сказали, дурацкий термин – геополитический конфликт.
Так-так.
И приступать сразу непосредственно к военным действиям, я считаю, нельзя, нужно сделать фундированный подход, то есть сначала разобраться, что там вообще происходило вокруг этой самой Ливонии, и не только, а уже потом поэтапно разобрать ход военных действий, замечательные всякие баталии, которые там внутри происходили, тем более, что одну из них мы уже разобрали, Полоцкое взятие.
Мы уложимся в один ролик или
это Найн, только в несколько.
Так-так.
И то я сразу говорю, что мы пока для старта. Дальше как пойдет. Разберем только, собственно, Ливонскую войну.
Угу.
Потому что это я не забегаю чуть-чуть вперед. А начать нужно с периодизации. Во-первых, и во-вторых, с того же, чем является термин. Чем была, собственно, Ливонская война. Потому что, как ты правильно сказал, война Ливонская, конечно, с ливонцами.
Угу.
И мы со школы знаем, что это был очень важный конфликт, который надорвал Московское царство Ивана Грозного, из-за чего потом немедленно началась смута, потому что там потратили все деньги, там перебили всех военных, а которых не перебили, те обеднели, все озверели из этой Ливонской войны, мы ее проиграли в итоге, ну и потом Иван Грозный скоропостижно скончался, и случилось…
От злобы.
От злоб, от ярости, да, от пролежней, и началась смута, и все плохо было в результате, ну и таким образом логически получается, что именно Ливонская война была главной войной, которую вела Россия времен Ивана Грозного.
Угу.
Ну, раз ее проиграли, и все плохо, значит, так и есть. Но это не совсем так.
А вот я тебя, извини, да, перебью. Потому что, как обычно, начнут задавать вопросы, а вот мне по причине малограмотности известен ровно один автор, гражданин Скрынников.
Да.
Его книжки про Ивана Грозного хороши.
Ну, их знать надо обязательно, потому что Скрынников глубоко копал.
Отправляем всех. ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей», автор Скрынников, как зовут, не помню.
Руслан Григорьевич.
Руслан Григорьевич. Книжка так и называется «Иван Грозный», и есть ряд других.
На самом деле, конечно, про Ивана Грозного гораздо больше книг, там далеко не только Скрынников, но мы список рекомендованной литературы дадим. Обязательно, как мы это обычно делаем, разбирая исторические темы. А вот про Ливонскую-то войну, казалось бы, самая главная война Ивана Грозного, а про нее специальных книг до недавнего времени вообще не было.
Почему?
То есть внутри разных книг про нее, конечно, писали, причем иногда довольно много. А если их собрать до кучи, все эти книги, то вообще получится там какой-то невероятный исторический бэкграунд, точнее, историографический бэкграунд. А теперь только начали писать, по большому счету, о Ливонской войне персонально. Почему? Сказать трудно, не знаю почему. То есть…
Не хотят обозначать заслуги Ивана?
Не знаю, это загадка. Ну, просто я полагаю, что заниматься всем подряд невозможно. А Ливонская война — это такой гигантский клубок, что за него так снаряд-то и не возьмешься. Поэтому думаем, ну, у нас же, ну и ладно, потом. Угу. Вот, а потом кто-нибудь еще говорит потом.
А пока про репрессии.
А пока, конечно, про репрессии поговорим, да. Но устойчивый историографический термин «Ливонская война» тем не менее сложился. Хотя, конечно, если бы современники узнали, что они участвуют в Ливонской войне, они бы очень сильно удивились. Примерно как француз с англичанами, узнав, что они воюют в Столетней войне. Потому что Ливонская война – это с 1558-го. И традиционно принято считать, что по 1583-й до Прусского перемирия со Швецией. Но на самом деле, конечно, это не совсем так. А почему? Сейчас попытаюсь пояснить. Потому что Ливонской войны как таковой не было. Это была серия, пускай тематически по смыслу взаимосвязанных конфликтов, но которые отбивались каждый друг от друга и странами-участницами, и конкретными мирными договорами, конкретными объявлениями войны. Это был затяжной конфликт сторон, в котором участвовала далеко не только Россия и Ливония. Это самое главное, Ливония там вообще почти не участвовала. Там участвовали литовцы, поляки, шведы, датчане, ну, Россия, понятно, немножко Ливония, и даже татары умудрились поучаствовать непосредственно и опосредованно. А все почему? Потому что Ливония, то есть Ливонская конфедерация, так называемый Ливонский орден, был к концу 15-го и уж в 16 веке тем более больным человеком Европы, каким потом стала Османская империя в 19 веке. Это вот был натурально больной человек Европы. Это было связано с чем? Ну, вообще, конечно, с кризисом орденского государства. Это было последнее орденское государство из всех, которые были, наверное, кроме рыцарей ордена Иоанна Иерусалимского, госпитальеров на Мальте. Дело в том, что крышующие их организации высшего звена, а именно государства, которые так или иначе образовывали эти самые ордена, им было не до того в XVI веке. В частности, Ливонская конфедерация – это же был вассал императора Священной Римской империи германской нации. Но, как выяснилось, император ее первый и слил. Более того, там были настолько, казалось бы, невозможные моменты, когда бывший Тевтонский орден, который в то время уже стал просто Пруссией, воевал на стороне поляков и литовцев против Ливонии. То есть, это же вообще одно целое, вот только что было буквально там в 15 веке. То есть, Тевтонский орден – это был как бы командир Ливонского ландмайстерства. Это было одно целое. Между ними была Литва, и они пытались соединиться. Но, тем не менее, вот мы видим, как прусский герцог Альбрехт вместе с поляками и литовцами выводит свои войска на границу с Ливонией. Потому что даже пруссаки тоже посматривали в ту сторону. А зачем они посматривали? Ну, несложно догадаться, что это часть Балтийского побережья. Это была очень важная торговая точка, потому что там стоят такие города замечательные, как Таллин.
Датская крепость.
Датская крепость, он же потом Ревель. Там стоит Рига. И все эти города замыкают на себе, ну, почти всю русскую торговлю балтийскую. А русская балтийская торговля, кто не слышал наших прошлогодних роликов по поводу вех русской истории, балтийская торговля очень важна, потому что балтийская торговля – то, что замыкает на себе вообще всю, практически всю евразийскую торговлю, то есть все, что идет по Волге, из Каспия, все, что идет через Днепр, из Черного моря, все, что идет, ну, потому что раньше называлось Великим Шелковым путем, оно так или иначе распределяется по разным, как теперь говорят, хабам. То есть в Средиземное море в одну сторону, и в другую сторону там единственный морской путь это Балтика. Все приходит на Балтику. И кто будет находиться у точки раздачи, тот получит очень много денег. Неминуемо. Потому что Балтика, как несложно догадаться, это Северное Средиземное море. Потому что оно находится среди земель. С одной стороны, Скандинавия, замыкает всю Дания и, значит, германское прибалтийское побережье.
А шведы как раз хотели сделать ее своим внутренним морем.
Да, и даже на какой-то момент у них это получилось. К моменту Кальмарской унии 14 века, когда Дания, Швеция и Норвегия практически были соединены, потом это все, конечно, развалилось. Ну и к временам правления Карла XII в начале 18 века, ну и, собственно, при его папе, при Карле XI, это уже времена, конец правления Алексея Михайловича, начало правления Петра I, это тоже некоторое время было, ну, практически внутреннее море шведское, ну, практически. Ну, так внутренним морем хотели сделать не только шведы. То есть, понятно, что внутренним ни у Германии, ни у кого другого сделать бы его не получилось, но подмять под себя все побережье очень хотели. А хотели кто? Литва. Понятно, она имеет непосредственный выход на Балтийское море, и нужно было, чтобы это весь кусок Прибалтики был ее. Естественно, Польша, как друзья литовцев, начиная с Кревской унии еще тоже 14 века, союзное государство. Естественно, Германия, я уже упомянул, через Пруссию, Дания, потому что в свое время датчане продали свою датскую крепость, да, Лина, вместе с осевшими там вокруг рыцарями, ливонцам. А теперь, ну, ливонцы помирают, так нужно же обратно забрать. Это же датская крепость. Даже название такое, посмотрите. Вот. Во-первых, во-вторых, конечно, датчане не могли позволить, чтобы шведы усилились за этот счет, потому что шведы – это их прямые конкуренты со всех сторон, много-многовековые. Ну и, конечно, Россия, потому что Ливонский орден – это то, что находилось постоянно в тесной, я бы сказал, даже диалектической взаимосвязи с северо-западными землями Руси, то есть Новгородом и Псковом. И, конечно, все заварилось не при Иване Грозном, все заварилось при Иване III. То есть, оно, конечно, заварилось гораздо раньше, но вот та история, которая непосредственно примыкает к нашей, к Ливонской войне, это все началось при дедушке Ивана IV, при Иване Великом, при Иване III. В это время Ливонский орден уже чувствовал себя нехорошо, Ливонская конфедерация. Ну, во-первых, потому что это конфедерация. Ни одно конфедеративное государство небольших размеров, при окружении, в общем, вполне сильных соседей, долго не протянет. Потому что, как мы помним, что такое Ливония? Ливония – это, собственно, орденские территории, то есть военно-монашеские. Это несколько епископств, которые, казалось бы, входят в одну конфедерацию, но они, как правило, проводили свою очень независимую политику, иногда напрямую конфликтовали внутри, доходило до вооруженных столкновений. Ничего себе, внутри государства, ну, какой-то епископ сказал, что что-то мне не нравится, все, и пошел воевать со своим президентом. Вступали в непосредственные сговоры с врагами ордена, там их периодически приходилось арестовывать, этих епископов, если могли, конечно. Но из епископств главную роль, конечно, играли два самых больших, это Дербская на месте старого русского города Юрьева и Рижская. Рига – это самый старый город Ливонии, 1202 год, основанный епископом Альбрехтом. И, к сожалению, для ливонцев и, к большому счастью, для всех остальных, последний магистр Вальтер фон Плеттенберг, я имею в виду не последний магистр Ливонского ордена, а последний такой успешный магистр, который выступал как самостоятельная фигура, такая яркая самостоятельная фигура, он был, во-первых, очень энергичным человеком, крайне удачливым военачальником и очень умелым военачальником, прямо скажем, с ним даже Иван III наплакался. Хотя где это вот Ливония вот такого размера и, значит, Московское нарождающее царство вот такого размера? Он нас регулярно бил. Он в силу своей харизмы и мощных организаторских способностей, он это состояние конфедеративное зафиксировал, то есть вот через Литву Тевтонский орден, тоже плохо себя чувствовавший, он смог трансформироваться в XVI веке, превратившись в светское государство. Подвел себя под крышу поляков и, в общем, просуществовал неплохо. А ливонцы нет, ливонцы зафиксировали в старом средневековом виде. Конечно, Плеттенберг имел основание так делать. Почему? Потому что Ливония – это была точка, куда сплавлялись этих дураков и тунеядцев, алкоголиков и прочих дауншифтеров.
Как Финляндия у шведов.
Да. Но туда же дауншифтеры-то ехали с определенной целью, раз дауншифтиться обратно, потому что там, опять же, большие перспективы. И, естественно, там сразу образовались землячества, потому что просто так в Ливонский орден приехать и сказать, что я вот тоже, извините, рыцарь, буду тут у вас немного воевать. Нет, ну, конечно, можно было, и даже тебе бы дали повоевать, но заработать тебе бы там фиг что дали. Ни земли, ни денег, ну, кроме того, что непосредственно воюешь. Туда ссылали людей, как я как-то раз рассказывал, когда мы рассуждали о короткой Ливонско-Новгородской войне в 40-х годах 15 века, туда ссылали людей из Рейна и Вестфалии. Вот они дорожку протоптали, образовали там натуральное землячество и никого больше не пускали к себе, по крайней мере, в промышленных масштабах. Туда потом датчане подпустили еще констелляцию независимых датских рыцарей, которых просто сдали вместе с Сталиным, которые в гробу видели и вестфальцев, и рейнзов, а любили себя. Это, конечно, добавило прочности этому государству. Но вот, исходя из этого, разразился кризис, потому что Вальтер фон Плетенберг помер, а такого начальника, энергичного, харизматичного и так далее, который просто своей личностью смог бы спаять это все воедино, вот больше не было. Потому что в самом деле рассчитывать, что каждый будет такой прекрасный начальник, довольно глупо, такого не бывает. А сама система была уже практически нежизнеспособна. Конечно, все сразу заинтересовались, что если это все умрет, а оно на глазах помирает, это заберет кто-то удачливый первый. Поэтому все немедленно навострили волосатые уши и стали присматриваться. Кто туда бросится просто первым? Вальтер фон Плетенберг, надо сказать, хотя несколько раз разбил русские войска, но он никогда, как трезвый человек, не думал, что это можно делать на постоянной основе. Он понимал отлично, что он может бить русских только потому, что Иван III воюет с Казимиром IV, с Литовским. Он просто занят очень сильно, он не может вплотную заняться всем этим. Никогда. Поэтому, когда литовцы и поляки предложили Вальтеру фон Плетенбергу образовать единую антирусскую коалицию, он благородно отказался, сказав, что ничего хорошего для меня из этого точно не получится. Вам, может быть, я не переживу
давайте
этого.
Сами.
Давай, я этого не переживу. Да, конечно, в ордене была очень сильная прорусская партия и сильная, конечно, антирусская партия, то есть ястребы и голуби мира. Голуби мира, как правило, были связаны непосредственно с торговыми кругами, которым нужно было просто торговать, все, точка. А ястребам нужно было навязывать некую свою волю, но это военное военизированное государство, нужно было расширяться как-то, хотя бы и в торговом смысле. Естественно, они конфликтовали со Швецией, потому что Швеция – это другая точка, с которой граничит Россия, через которую мы можем что-то продавать или покупать, наоборот. И вот после Вальтера фон Плетенберга, магистр фон дер Ренке, он выпустил некий указ, где очередной раз было написано, какими товарами можно торговать с Россией. Это же военный противник потенциальный, поэтому стратегических товаров к нам, начиная с 13 века, на постоянной основе не пропускали. Вот фон дер Ренке очередной раз описал, что именно нельзя пропускать. А нельзя пропускать золото, серебро, олово, свинец, железо, коней, доспехи и оружие.
Санкции против нас ввели.
Потому что серебро – это деньги, да. Все отлично знали, что на Руси своего серебра нет, у нас нет своего свинца, у нас нет своего олова, олова вообще мало, его специально нужно разрабатывать, добывать из руд, тогда этого делать не умели, нужно, чтобы оно просто было самородным, а это большая проблема.
Только когда Варлам Шаламов появился, его отправили на разработки олова.
Да, да, то есть не будет серебра, не будет денег, не будет олова, не будет бронзы, не будет бронзы, не будет пушек. Но не будет свинца, пули будет делать не из чего. Про доспехи и оружие это все и так понятно. Они имеют конкретное военное значение, лошади то же самое. Все очень хорошо знали, что на Руси конское поголовье слабое. То есть массовую конницу хорошими конями вооружить просто невозможно. Поэтому коней нам не поставлять. Торгаши хотели поставлять, потому что это много денег. Вот и все. Через это был постоянный конфликт. Торгаши, причем в первую очередь, старались. Немецкие не из Ливонской конфедерации. Их тут регулярно ловили. Например, это уже было после Ивана III, это было при Василии III, отловили некого голландского купца, который, как выяснилось, уже не первый раз, привозит новгородцам корабли, полные олова и сельди. Его отловили, оштрафовали, отправили к черту в 1530 году. Еще в 15 веке одного немецкого купца, который регулярно возил на Русь железо и оружие, его в конце концов поймали, арестовали, наложили штраф, отняли все и выкинули. А он повелся еще раз, потому что это было, видимо, это было очень выгодно. Вот его вторично поймали, отрубили ему голову. Вот, нет, ну раз такие указы были постоянно, это значит, что кто-то постоянно пытался провести и удачно возил. С другой стороны, новгородцы и псковичи не могли пройти мимо орденских владений в морском пути. Морской путь средневековья каботажный.
Вдоль берега.
Вдоль берега. Во-первых, во-вторых, даже если он не вдоль берега, то серьезный порт, в котором стоит серьезный флот, имеет возможность на довольно большом удалении от собственной базы перехватывать чужие корабли.
То есть выставляет некие патрули, да?
Так точно. То есть ты плывешь куда-то торговать, тебе, ну, отдохни у нас. Ну нет, а все-таки отдохни.
Со всем уважением.
Со всем уважением, да. Тут же к тебе таможня приходит, спрашивает, а что у тебя есть? Ну и говорят, слушайте, а у нас, между прочим, 150 лет назад был подписан договор, торговать тебе можно только у нас. Ага. Ты же вроде из Новгорода, ну, судя по всему, да. Торговать ты будешь здесь. Ну и все, приходится торговать в Риге или в Таллине. То есть, мимо Риги и Таллина ты уже не проплывешь. То есть, может, мимо одного из городов тебе проскользнуть получится, но где-нибудь ты опадешь точно совершенно.
Мимо Таллина и Риги я без шуток не хожу.
Да.
Так. Вот в который раз удивляюсь, как все предки всегда кажутся какими-то недалекими, неразумными. А тут подишь ты, и порт, и патрули, и перехват, и таможня.
И санкции.
И торговать можно только здесь, да. Где деньги, блин.
Да. Поэтому новгородцы, начиная с 12 века, просто не могли никуда плавать. Они принимали гостей у себя. Наши, конечно, отвечали всей любовью.
Полной взаимностью.
Полной взаимностью. То есть, вот приезжает немец из Ливонии, торговать ты будешь только в немецком подворье. С специально указанными купцами. Вот тебе придут три человека, вот с ними ты будешь торговать.
Расценки вот такие,
да,
объемы вот такие.
Да, так точно. Сам розничной торговлей ты заниматься не можешь. Закупками тоже сам заниматься не можешь. Опять же, хочешь закупок, вот тебе те парни с лицензиями.
Ганс и Фридрих.
Да, нет, это русские Ваня и Петя. Вот вы, Ганс и Фридрих, будете у них покупать, что вы там хотели купить, кстати. Вот. Понятно, всем этим занимались специальные торговые корпорации. Например, мехом у нас всю эту северную торговлю крышевала с 13 века так называемая Иванова сотня, Иванова 100 в Новгороде. Одна из мощнейших, если не мощнейшая, торговая корпорация. Потому что мех – это стратегический товар был, который был фактически настоящей валютой. И вот покупать мех можно было только у Иванова 100.
Ага.
Сам на эту югру ездить не моги в Бьярмию, откуда, собственно, поступал мех. Немцы, конечно, пытались плавать вокруг Кольского полуострова, вокруг Архангельска, но это слишком далеко, там ледовая обстановка нехорошая. Ну, в общем, на поставить на основе туда не полазишь. Еще с раннего средневековья, с викингских времен, там же сага известна есть,
угу,
как туда-туда катались, в Бьярмию. Соответственно, хочешь проехать в Новгород, лоцманов будешь нанимать только новгородских. Там специально дежурили лоцманы, потом эти самые бурлаки, которые таскали через волоки корабли. Вот своих не привози, пожалуйста. Если привез, пускай отдохнут пока здесь.
Подождут.
Подождут. Ну или в качестве в гости съездят в Новгород, там бабок оставят в борделе, там в кабаке где-нибудь. Работать нельзя. И вот такой обстановке Иван III Новгород-то присоединил.
А потом удивляются, откуда войны. А как еще можно решить данный вопрос, почему все деньги у вас, а не у нас?
Да. Иван III в такой ситуации этот Новгород принял, наконец, обратно в лоно российского государства с распростертыми объятиями. Погуляли, хватит. 1136 года на свободе, что-то у вас все плохо получается, давайте с нами. Вот, Новгород осадили, дали всем по шапке, и Новгород стал местом очень широкого социального эксперимента, как бы мы сейчас выразились, а именно в Новгород переселили 2600 московских дворян, детей боярских, разверстав им там землю. Собственно, с Новгорода начинается регулярное поместное верстание, то есть эти самые дети боярские и дворяне превратились в полном смысле слова в помещиков, то есть в рыцарей, обязанных феодальной службой за условное держание земли и крестьян. А из Новгорода, соответственно, выселили неких дворян по другим местам, чтобы они там не очень-то устраивали
кучкование.
Кучкование, да, так точно, чтобы не очень-то устраивали. Правда, конечно, нужно сказать, что москвичи, оказавшись в Новгороде, сами устроили кучкование, они сразу подружились с новгородцами, тут же все. Они образовали свое кубло. Новгород, как известно, пришлось приводить в чувство еще несколько раз, и последний раз это делал уже Иван Грозный.
И наиболее успешно.
Наиболее. Да. Ну, Иван III тоже очень успешно делал, просто Иван IV делал это последний раз и окончательно. Кстати, ему пришлось туда гасить, когда говорят, что он гасил именно новгородцев, он гасил потомков москвичей, которые туда поселил еще его дед. Mm-hmm. Это они там, в общем, устроили некие инициативы, с которыми потом пришлось как-то справляться.
Это их гнилые черти мутят воду во пруду.
Да. Ну вот. Про восстание это все мы уже и говорили, и нужно будет, наверное, специально отдельно поговорить, пока про войну. Иван III принял к себе Новгород. И вдруг выяснилось, что это Ливонская конфедерация очень диалектический сосед. То есть, с одной стороны, он напрямую вредит. Вот просто напрямую вредит. С другой стороны, с ним уже 150 лет договариваются, и сосуществовать можно, но если держать ливонцев вот в таком рыхлом виде, это великолепный лимитров в качестве противовеса литовцам. То есть завоевывать его никто даже и не думал. Ну, конечно, были и территориальные вполне конкретные претензии, тем более на местах, там вообще, судя по всему, эта война то торговая, то малая война партизанских, эти диверсионных групп малых отрядов вообще не очень редко прекращалась. Но в глобальном смысле завоевывать их никому не нужно. Зачем? Можно дать денег, и они будут воевать против литовцев.
Это сильно дешевле, чем свои войска заводить.
Конечно. А если ты их завоюешь, их же придется охранять, эти территории. Ну, вот, ну, это же огромная территория, в самом деле, там куча строений, их нужно будет обслуживать, охранять, оборонять против литовцев, сразу фронт, он как удлинится. Вот, поэтому некоторое время, очень долгое некоторое время, никто и не думал о том, чтобы с ливонцами вопрос решить окончательно. Наоборот, их старались поддерживать вот в таком вот состоянии вечного полухаоса, как можно дольше. И тут-то, конечно, нужно посмотреть сразу в две стороны, а именно в сторону литовскую и польскую, и в сторону крымскую. Потому что литовцы, особенно когда они подружились крепко с поляками, стали, в общем, на какой-то момент доминирующей силой в регионе, собственно, только Иван III и Василий III смогли успешно им противостоять на постоянной основе. Соответственно, поляки только что разобрались с Тевтонским орденом, ну, то есть, как правильно говорить, с Германским орденом. Ты, кстати, помнишь, ты как-то спрашивал, почему орден Тевтонский, хотя тевтонцы все, тевтоны все уже давно того.
Их Марий еще перерезал.
Вот, так вот, это ж просто на самом деле оказалось. Я даже не задумывался над этим вопросом никогда. Ты же знаешь, что слово Германия пишется как Deutsch. То есть D-E-U-T-S-C-H. А раньше оно в средние века писалось через Т.
Deutsch.
Deutsch. T-U-T-T-H. Так вот, оно получается Теут. Это германский орден. Тевтонец, значит, германский. Тевтонец, значит, германец всего лишь. Теут. Ну или Тефт. Вот так.
Интересно.
Так вот, поляки разобрались с Тевтонским орденом и имели вполне конкретные намерения разобраться и с Ливонским орденом тоже, но им тоже нужен был лимитров. То есть кто-то, кто будет создавать некий противовес России на северо-западе.
Государство-прокладка.
Да. И поэтому они постоянно пытались подвести конфедерацию под некий договор, который бы подразумевал или вооруженный союз против России, или как минимум вооруженный нейтралитет против России. То есть, если мы воюем с Россией, ты или обязан выставлять войска, или обязан одобрительно смотреть на наши действия, ну и, соответственно говоря, выполнять там некие торговые санкции.
Да.
Вот это было то же самое, чего добивался Иван III, только с другой стороны. Ну и Иван III стал успешно воевать с литовцами, с Казимиром IV. Впоследствии его политику продолжил очень успешно Василий III. То есть мы помним эту войну начала XVI века, которая закончилась битвой при Ведроше. Мы помним Первую Смоленскую войну 1512-1522 года, когда в 1514 году с третьей попытки Василий III захватил-таки Смоленск, после чего проиграл битву под Оршей, что, в общем, ни к чему не привело. Городочек-то мы себе оставили до самого смутного времени. И Иван III так широко шагал только по одной причине. Он подвел под свою руку Казань. То есть Казань он не захватывал фактически. То есть, да, там было успешное военное предприятие. Казань фактически ему покорилась. Оно стало дружественным государством. И он дружил с крымчаками, а именно с основателем династии Гераев, Менгли Гераем I. Дружить можно в таком случае только по одной причине, когда есть против кого дружить, потому что крымчаки ненавидели Большую Орду с центром в Астрахани в современной. Потому что астраханцы, как наследники Улус-Уджучи, вполне серьезно полагали, что и казанцы, и крымцы, и ногайцы им всем обязаны. То есть они должны быть у них под рукой. Это же наше все. А ни ногайцы, ни казанцы, ни крымцы не были категорически не согласны. То есть совсем.
Ну, то есть, все это обозначало, что надо платить деньги, а деньги платить никто не хотел. Самим нужны.
Во-первых, платить деньги. Во-вторых, если тебя в Астрахани что-то придумают, куда-то переться воевать. А вот крымчакам, например, за астраханцев воевать было вообще неинтересно. У крымчаков великолепная позиция. Они, с одной стороны, находятся на Черном море, из этого Крыма могут торговать с кем угодно. Рабами в первую очередь. А во-вторых, вместо того, чтобы переться куда-нибудь там в Дербент, махать там саблей вообще непонятно с какой целью. Все гораздо проще набежать или на Москву, или на Вильно, половить там мужиков с бабами и продать их в кафе. Вот. А так как Большая Орда в это время представляла собой серьезную силу, как ни крути, хотя вроде бы Иван III там и на Угре отразил, но все равно с ним приходилось считаться. Причем всем. Это был очень опасный противник, если с ним поссориться. Так вот. Менгли Герай и Иван III дружили против Большой Орды. Вот, и Иван III постоянно умело подпускал своего кореша Менгли Герая в Подолию, то есть в юго-западные земли Великого княжества Литовского, чтобы он там занимался, как говорят немцы, это самое, Рауб, он мёрт, то есть грабил и убивал. Он это был прекрасный специалист в этом отношении, он грабил и убивал.
Запирайте этажи, нынче будут грабежи.
Так точно. Ну, что, правда, конечно, нужно сказать, что Иван III крайне ловко подпускал своего мусульманского кореша, собственно, в православные земли.
Молодец.
Потому что доехать до литовских земель, конечно, Менгли Герай бы хотел, но очень далеко. Ну, собственно, где этнические литовцы проживают. Но тут не нужно думать про Ивана III совсем уж плохо, это был просто человек феодальной эпохи. Для него свои – это были те, кто является ему подданным, то есть, кто платит ему налоги и обязан вассальной службой. А киевляне, например, были обязаны вассальной службой литовцам, поэтому извините. Какой они национальности и конкретно вероисповедания, прям было по барабану.
Никому не интересно. Да.
Не, ну, конечно, таким образом, опять же, по средневековым обычаям, например, киевлянам или там черниговцам, новгород-северцам давали понять, что, смотрите, пока вы с этими придурками, с литовскими, вас будут грабить, а если вы будете с нами, вас не будут грабить. Так поступали все во все средние века. Он, например, цивилизованный Эдуард III Плантагенет пошел воевать с Францией. Но первое, чем он занялся, выиграв там битву при Слейсе, которая позволила высадить армию, ну, морскую битву, которая позволила высадить армию на территории Франции, он занялся известной практикой гран-шевош, то есть больших прогулок, то есть просто бандитских рейдов по территории Франции, там с сожженными деревнями, угнанными людьми.
Название идиотского фильма, по-моему, с Луи де Фюнесом «Большая прогулка», оно как раз про это, что ли?
Ну да, но как-то оно было по-другому, там был не гран-шевош, но аллюзия однозначная, что там эти самые идут три англичанина по Франции, вот это оно и есть, гран-шевош.
Глубоко, блин.
Вот. Это такой намек, который, в общем, понятен людям, которые во Франции и в Англии читали учебник школьной истории. И вот, пожалуйста, цивилизованные люди занимались ровно тем же самым. Примерно в то же самое время. Я уж молчу, чем они занимались, когда были внутри Франции войны католиков и гугенотов религиозные. Тем же самым. Это буквально вот в то же самое время, о котором будем говорить, середина вторая половина 16 века. Ничего не мешало. Хотя это не просто католики и гугенот, это просто одна страна, Франция, внутри себя. Они там такое делали, что ну, Иван IV покажется смешным дядькой с бородой. Вот. В нелепой какой-то золотой хламиде. Вот. А они такие все утонченные, такие, значит, в колготанах, с гульфиками. Вот. Творили вещи абсолютно жуткие друг с другом.
Мы об этом, я надеюсь, еще поговорим.
Обязательно я хочу, когда будем говорить о, собственно, военных действиях Ливонской войны, поговорить о параллельном процессе, который происходил в Европе, собственно, и остановиться на замечательной битве при Дре.
Кто кого там забил?
Французы-французов. Вот. В сторону. Крымцам опять. Значит, крымцы дружили с Иваном III и очень мешали литовцам. Поэтому у Ивана III были просто развязаны руки. Он мог на постоянной основе заниматься западной экспансией, прибирать обратно земли Рюриковичей, потому что он сам был Рюрикович и на полном основании считал, что он имеет право на все наследство Рюриковичей. Тем же занимался и Василий III, но он поссорился с Гераями, а конкретно с Мухаммадом Гераем. А поссорился он по одной простой причине, потому что весь союз с Менгли Гераем был построен фактически на песке. Как только мы посмотрели в сторону Волги, и мы стали врагом Большой Орды, с нами стало не нужно дружить крымчакам, потому что если мы занимаемся Большой Ордой непосредственно, то у крымчаков развязаны руки, оказывается, с одной стороны, а с другой стороны, Крым – это вассальная территория Османской империи, на которую Османская империя влияла очень-очень сильно. Они могли отдать некий приказ, потому что самые главные интересы на Волге были, конечно, не у Большой Орды, несмотря на всю ее остатки ее мощи. Она была у нового игрока, а именно у Османской империи, которая стремилась все мусульманские земли подмять под себя или непосредственно, или опосредованно. И при Василии III у нас в 1522 году Мухаммад Герай посылает ему письмо, где требует дани. А Василий III, конечно, отказывается, потому что по какой, собственно, причине? Ну и Мухаммад Герай доезжает до Москвы, переходит через Аку, разбивает вдребезги войска Василия III. Василий III бежит из Москвы, оставив вместо себя крещённого татарина Петра на Москве рулить вместо Лужкова. Вот, сам сбегает в Новгород. Петр вынужден дать ему от лица царя Мухаммад Гераю грамоту о том, что московский царь является данником крымского царя.
Сильно.
Вот. Сожжены предместье Москвы, разъезды татар гуляют на Воробьёвых горах в царском селе. Там было одно из сел, принадлежащих лично царю, они там все разграбили. Вот. И после этого мы не могли нормально воевать с литовцами, просто потому что у нас на ноге висело многобудовое крымское ядро. И тут нужно понять очень важную вещь. Кто воевал с литовцами? С литовцами на постоянной основе контактировали люди будущего новгородского разряда, то есть те, кто как раз сидел вот Новгород, Псков. Это примерно 1/6 всей нашей конницы. Это был второй по мощности территориальный такой пункт, после Москвы, конечно. Причем в отличие от Москвы, Новгород, будущий новгородский разряд, как бы вы сказали, генерал-губернаторство, наверное, так бы можно было обозначить, он никогда территориально не дробился. Это было одно цельное территориальное подразделение. Пограничная. Москва никогда не выступала в качестве какого-то такого вот единого целого, потому что они могли передать часть городов для ведения войны и организационных учетных мероприятий там, соседям, забрать себе. Короче говоря, это все время так трансформировалось. Новгородцы все время пребывали в монолите. Из-за этого у них была очень мощная слитная корпорация, которая имела очень, опять же, сильные традиции местного феодального корпоративного самоуправления. И воюя, например, с литовцами или с ливонцами, они, во-первых, отстаивали собственные интересы, потому что они находились на границе, они защищали свои земли, или могли прибрать себе чего-нибудь, то есть получить зримый прибыток материально себе или своему роду. Ну, если уж тебя хлопнут, такое бывает, то, по крайней мере, дети не в накладе останутся, потому что ты отнимешь у кого-то земель и прирежешь их себе. Или мужиков уведешь и поселишь их у себя. Но им постоянно приходилось с тех пор каждый год уезжать на Окский рубеж, на речной, воевать с крымчаками. А с крымчаками воевать было без всякой прибыли. Потому что что такое крымчаки? Крымчаки появляются непонятно когда, причем без объявления войны в легкую, собрав мурзы, уланы, вланы и казаки татарские, они просто набегали по решению какого-то там местного регионального начальника, их приходилось вылавливать. Драки были постоянные, может быть, не очень большие, но крайне лютые. И вот у нас, считай, с 1522 года по правлению фактически Алексея Михайловича у нас этот Окский, потом Белгородский рубеж, он никогда не замирал, там все время требовалась служба, но ты ничего не мог там завоевать. Ты мог там только погибнуть.
Только отбиваться, да.
Да, потому что, чтобы завоевать что-то у крымчаков, это нужно было дойти до Крыма, а мы этого сделать не могли, потому что мы, как оседлая империя того времени, были очень сильно привязаны к средствам коммуникаций, а это были реки. То есть воевать с Казанью, с Астраханью, с литовцами мы могли просто потому, что мы могли по рекам, ну и по каким-то более-менее приемлемым дорогам подтащить тяжелую артиллерию и вообще артиллерийский наряд. И он поможет и в полевом бою, и тяжелая артиллерия поможет взять город. Вот как Полоцк брали, например, или Казань как брали. А до крымчаков этого было не довести. Потому что если ты уедешь в степь, то ты оттуда можешь просто не вернуться.
Еда, вода,
да, потому понос. Потому что марш по степи, как выглядит, без точек, где можно сконцентрировать продовольствие, боеприпасы, отдохнуть, оправиться, ну, это превращалось просто в жуткую даже для регулярных армий. Как Петр I ходил на пруд и чем это закончилось? Это единственное, в общем, серьезное поражение, причем едва не обернувшись катастрофой русской армии в 18 веке. Мы с турками не смогли справиться с теми же крымчаками, которых там подпустили. Хотя регулярная армия, это не средневековая армия, она по-другому управляется, по-другому комплектуется, по-другому снабжается. Я как-нибудь опять же дам раскладку по тому, как выглядел марш русской конницы. Мы про монголов как-то давно говорили, вот нужно про русских будет поговорить. Так вот, довести пушки до Крыма мы не могли, поэтому от крымчаков могли только отбиваться, и новгородцам это было, в общем, ну, понятно, что надо. Но им это было без всякого прибытка, им хотелось воевать с ливонцами. Это не так опасно. А крымчаки, понимая все эти нюансы, организовали крымский аукцион. Это в историографии принятый термин. Но они продавали себя литовцам и нападали на Москву. Или москвичам и нападали на литовцев.
Молодцы.
Вот. У нас понятно, что были свои люди, прикормленные в Крыму.
Как и у литовцев.
Наверное. Как, естественно, и у литовцев. Там на постоянной основе находилась дипмиссия и наши доброхоты, как, например, такой Ямат Мурза, он прямо писал великому князю, что я не могу отстаивать твои интересы, потому что литовцы засыпают буквально хана золотом, драгоценностями, это называлось поминки, то есть подарки.
Поминки – это подарки?
Да. Он требовал поминок регулярных, а если ты ему регулярных поминок не делал, он на тебя шёл воевать. И брат Мухаммад Герая, Сахиб Герай, например, он, не стесняясь, писал Василию Третьему, что он требует быть его вассалом, ну, как мы сейчас сказали, и регулярно платить ему денег. Формулирую это так, что если ты не заплатишь, я приду сам и возьму гораздо больше. То есть лучше тебе платить.
Обозначал расценки.
Да, да, да. Потому что сколько я возьму, я сколько утащу, столько и возьму. Поэтому просто будешь платить, дешевле выйдет.
Будь любезен.
Да. Что, конечно, очень не нравилось Василию Третьему, ни в коем случае. Но не платить, вот постоянно не платить, он не мог, потому что платить в самом деле было дешевле, с одной стороны, с другой стороны, учитывая литовский фактор, платить постоянно крымчакам это было слишком накладно. Ну, вот Василий III-то помер, собственно, к чему я все это веду? К Ивану IV, угу. Потому что где Крым, где Ливония, сейчас мы их свяжем. Василий III помер, настал Иван IV, он третий был внук, калач на царстве IV и многих жен супруг. Вот. Иван Васильевич Грозный его был имерек, поскольку был серьезный, солидный человек. Приемами не сладок, и разумом не хром, такой завел порядок, хоть покати шаром. Он еще, когда ему было 15 лет, соответственно, родился в 1530 году, в 1545 году первый поход на Казань, который при Василии III совершенно отложилось от нас. Все закончилось кровавым взятием 1552 года, после чего вдруг оказалось, что мы крымчакам не только не друзья, а лютые враги, потому что 1556 год мы взяли Астрахань, мы замкнули на себе Волгу, и у крымчаков вообще не стало врагов, кроме России. Угу. Вот после этого мириться стало с нами уже нельзя. Кроме того, предшественника Давлетгирея I турки просто убили, когда он начал проводить слишком независимую политику. А Давлетгирей был человек осторожный. Он, вот когда его представляют таким Гитлером в Тюбетейке, который хотел непрерывно воевать с Россией, нет. Он был бы не против теоретически, но он был осторожный человек, очень, очень умный и осторожный человек. Но так как он был осторожный, он понимал, что если он не будет воевать с Россией, и ему турки тоже что-нибудь сделают. Потому что они, вот они имели все возможности и средства влияния на Крым. Тем более, что это был официально их вассал Крым. Они обязаны были подчиняться. Ну, конечно, с оговорками, как любой вассал, он вассал только потому, что он обязан сюзерену в той же мере, в какой сюзерен обязан ему. И этот баланс соблюдается только в том смысле, что сюзерен может быть очень сильный, и все-таки ты обязан ему немножко больше. То есть партнерство неравновесное. И его стали подталкивать к войне. С одной стороны, ему литовцы непрерывно платили, просто непрерывно засыпали его подарками, как раз вот Хемат Мурза писал, что я не могу ничего сделать. И это Давлетгирей написал Ивану Грозному письмо, такого же содержания примерно, как Сахибгерей, что будешь моим младшим братом, то есть вассалом.
Ваня.
Да, и началась. Это, кстати говоря, совпадает сразу же со взятием Казани, 1552 год. И началась 25-летняя война с крымчаками, которая закончилась только в 1577 году. Только в 1577 году она закончилась. И именно в ходе этой войны сложился и организационный, и военный, и даже психологический портрет вообще русского служилого человека, который вынужден был каждый год вставать на защиту родных рубежей, что называется, бескорыстно, то есть не имея желания что-то награбить, желания и возможности что-то награбить на эту самую чертову Аку. И причем вовлечены были туда все военные корпорации всей России. То есть там и новгородцы побывали, и казанцы там побывали, и, естественно, на постоянной основе там бывали москвичи. В общем, эта сменная служба на Окском рубеже отжирала чудовищные ресурсы, просто чудовищные. Закончилось все это тем, что в 1571 году Давлетгирей сжег Москву дотла, фактически остался только Кремль. На следующий год, в 1572 году, кровавая битва при Молодях, которая, собственно говоря, решила исход этой войны. Ну и там она так или иначе то разгоралась, то затухала уже в малых масштабах до смерти Давлетгирея. В 1577 году.
Серьезный мужчина.
Да. И вот тут нужно сравнить эту войну и положение в Ливонии. Мы никогда не включали таких усилий на ливонском направлении, какие были задействованы на направлении крымском, даже приблизительно. И даже когда все пошло плохо, при правлении Стефана Батория в 1580-83 году Стефан Баторий даже не мечтал о том, чтобы пойти на Москву. У него не было таких сил. А Давлетгирей ее сжег. Поэтому Ливонская война была второстепенным направлением для Ивана Грозного. Она, собственно, закончилась не шибко удачно для нас, только по одной простой причине, что мы были заняты с крымчаками. Мы не могли позволить себе бросать туда решительные силы. Да, там были на какой-то момент задействованы большие силы, но это не главное направление. Именно поэтому это был частный неуспех, который не мог привести ни к какому, черт возьми, смутному времени, это был всего лишь эпизод, который, да, дорого стоил, но не слишком дорого. А что ж с Ливонией-то, собственно говоря? Вот у нас Иван IV сел на трон. Ивану IV нужна постоянно подпитка стратегическими ресурсами для войны на Волге. Потому что, как мы помним, три похода под Казань, только третий удался, и это сложнейшая была ситуация, плюс нужно было постоянно подкупать в подрайской землице своих людей, подкармливать всячески прорусскую партию, держать гарнизоны против Астрахани, строить города, нужны были ресурсы и специалисты. И в это время Иван IV, ну, точнее говоря, он тогда был еще молодой человек совсем, то есть Иван IV и его компания, они пошли на сближение с императором Священной Римской империи Карлом V. И Карл V пошел очень активно на сближение с Россией. Просто потому, что Карл V воевал с турками. И ему нужен был любой противовес туркам со своей стороны. Вот буквально только что, 1535 год, Карл лично возглавляет экспедицию в Тунис, берет его, вышибает оттуда турков и, в основном, конечно, их местных прихлебателей, знаменитого пирата Хайреддина Барбароссу. Выясняется, когда там в Тунисе взяли филюки местные, выясняется, что французам продают пушки.
Французы им.
Французы туркам продают пушки, потому что они все были клеймены тремя лилиями, то есть клеймом королевского арсенала французского. То есть, с одной стороны, французы не выступали за турок никогда, но все понимали, кто кому друг, потому что немцам нужен был какой-то противовес Турции. Вот, казалось бы, где Франция, где Россия, но решение французов, Франциска I, помогать туркам, он напрямую подвигало Карла V пойти на сближение с Россией, и он начинает очень активные шаги в эту сторону. Помни, что его дед Максимилиан I договаривался вполне успешно и с Иваном III, и с Василием III. Ну, правда, конечно, не против турок в первую очередь, а против поляков. Это не принесло, в общем, никаких значимых результатов, но попытки были, и попытки вполне видимы, эти подвижки Германии к России. И кто взвился на дыбы первый? Да Ливонский орден. Потому что у нас требование было от Карла V помогать ресурсами. И он был готов, потому что, господи, там в этой Германии добывают и серебро, и медь, и олово, и свинец, и у них полно военных специалистов, причем военных специалистов высочайшего класса, которые только что буквально прошли огонь, воду, медные трубы итальянских войн. То есть там была масса военных людей, которые вот прямо сейчас готовы куда-нибудь поехать и за денежку рассказать всем, как надо.
Ветераны горячих точек.
Так там не горячая точка была, там же эти итальянские войны, это была кровавая мясорубка просто. Там людей прошли десятки тысяч через нее, получив очень серьезный опыт и полное нежелание заниматься чем-либо еще, кроме войны, потому что это выгодно. И военный специалист в то время – это человек, который мог сделать себе не просто будущее, а стать каким-то великим деятелем истории. Вот, например, кто бы знал бы вообще таких дворян, как, например, Фрунсберги? Да никто бы не знал, кроме каких-то очень унылых геральдистов, которые вообще там ковыряют те самые дворянские рода, их гербы и прочее. Но Георг Фрунсберг стал просто потому, что он ловко командовал ландскнехтами, он стал фигурой без дураков мировой величины, его знала вся Европа буквально. Просто потому, что он успешно командовал полками ландскнехтов. И вот таких искателей приключений мы со всеми объятиями были готовы у себя принять. Карлу V для активизации этого процесса в 1548 году приезжает юный красивый саксонский авантюрист Ганс Шлитте, который предлагает взять на себя сношение с Москвой. Судя по всему, он хорошо присел на уши Карлу V, потому что тот дал ему полный карт-бланш, и он поехал в Москву. В Москве он также присел на уши Ивану IV. который со своей стороны дал ему полный карт-бланш. И вот Шлитте принялся поставлять нам, а сам он был из Саксонии. Конкретно он родился в городе, где были одни из лучших серебряных приисков. То есть он знал, с кем нужно быстро договориться, чтобы поставлять драг металла непосредственно. Он набрал специалистов, набрал стратегических ресурсов, принялся поставлять их Ивану IV. И его поймали ливонцы. Вместе с очередной порцией специалистов разгорелся чудовищный скандал. Ливонцы скандалили с императором Карлом V, говоря, что нельзя этого делать. Вы понимаете, что вы поставляете Ивану IV оружие и стратегические ресурсы, а мы его и так боимся. И вот это, конечно, сыграло очень важную, это дело Шлитте сыграло очень важную роль в том, что Иван Грозный обратил внимание на Ливонию, потому что ливонцы, вот это маленькое, полуразваленное государство, оно имело возможность просто перекрыть нам Вендель.
Что недопустимо.
Что категорически недопустимо. И Иван Грозный идет сначала на дипломатические усилия, а потом и на военные усилия. А именно, тут нужно сделать важную оговорку. Грозный не считал Ливонию ровней себе. Он не посылал туда государевых послов. Он договаривался с ливонцами только при помощи новгородских чинов. Вот выезжает какой-нибудь дьяк из Новгорода, с ним договаривайтесь. Потому что Ливонию он считал княжеством всего лишь.
А он... Людей надо в уровень присылать.
Да, а он император. Ему с князем не в положняк общаться.
Да.
Вот пускай там вот новгородцы там 200 лет общаются, и дальше пускай общаются. Ну, конечно, с оглядкой на линию партии. И тут-то он присылает послов уже государевых.
Дело выходит на другой уровень.
Дело выходит на совершенно другой уровень, и это ливонцы понимают сразу, что тут они только что там с новгородцами, с корешами своими, с которыми то воевали, то дружили.
Угу.
А тут, смотри, ты прямо из Москвы приехал, Адашев и Висковатый. Два ближе...
Известные фамилии.
Конечно. Да. Которым нужно было повод, чтобы придраться к ливонцам. Потому что они же на своей территории имеют право принимать любые законы, издавать любые указы, суверенное государство. Ну, пускай это там неприятно, но какое ваше дело, что вам приятно или неприятно? Надо повод, а повод известный – Юрьева дань. То есть то, что обещали платить ливонцы за владение Дербтом, которое в свое время отняли, и обязались за это выплачивать деньги. Точно никто не знает, когда именно и сколько они обещали выплачивать.
Но по неясным причинам не платили, да?
Да, но по неясным причинам уже там лет 100 ничего не платили.
Угу.
Им придумали сумму, насчитали с нее проценты, в итоге там получился вагон серебра, который нужно было сразу отдать Ивану IV. Ну и тут же вдогонку за Юрьевой данью выкатили кучу претензий о том, что купцов обижают, между прочим, которые налоги в Москву платят. Воск обколупывают, применяя беспощадный беклоппен.
Что это?
Это, как-то я раз рассказывал, это когда поступала бочка воска, например, например, в Ригу, из нее можно было взять пробу, это качественный воск или нет. Размер пробы не оговаривался. То есть можно было просто отколупать половину и не заплатить. Я не распробовал.
Да. Не разобрал.
Не разобрал. Знов не разобрал. Вот. Ну, а за остальное заплатить. То же самое происходило с мехами. Можно было посмотреть, годен ли мех, ну и там забрать кусок. А так как размер не обговаривался...
От каждой шкуры.
Да, там, да, так как размер не оговаривался, это было ужасно. Соответственно говоря, мы не имели права проверять у них... Нам вино, например, поставляют. Вино или, скажем, сукно хорошее, фламандское. Поставляли бочками и штуками.
Угу.
То есть мы могли заплатить за штуку и за бочку, но размеры бочки и штуки мы не могли проверить.
Отлично.
Знаешь, откуда слово «достал»? «Достаточно» появляется в русском языке. Это очень занятный такой лингвистический казус. Это открываешь бочку, например, с вином или с пивом. Если палец достал, значит достаточно. А если нет, то недостаточно. Не достал. Вот. И, соответственно, нас постоянно пытались. Обмануть, да. И вот все эти маленькие территориальные претензии, связанные в первую очередь, конечно, с претензиями к Нарве, это Юрьева дань, обиды купцов. Это все просто предъявили и сказали, что надлежит уплатить, прекратить. И Иван IV выкатил договор, одним из главных пунктов которых было, чтобы золото, серебро, сукно, железо, опричпансерь, то есть кроме доспехов. И охотчие люди из Немец имели путь свободный водой и горой. То есть сукно и специалисты были дороже, чем доспехи. Про доспехи он сказал, что ну хотите поставлять, поставляйте, нет, ну ладно. И это полностью совпадает, между прочим, со списком фон дер Ретти, который запретил это самое возить. То есть Иван IV точно знал, что ему надо. Панцири мы где-нибудь сделаем сами, купим где-нибудь еще ресурсы и специалистов. Но ливонцы – это же конфедерация, они были в полном шоке, потому что, с одной стороны, с другой стороны, конечно, в полном счастье, потому что дань-то Юрьева, так пускай этот Юрьев, черт возьми, и платит. Ну, то есть дербт. А все остальное нас-то не касается. То тоже были умные, кстати. Вот формулировка такая, Юрьева дань, так пускай дербцы платят. Дербцы скажут, что у нас столько денег просто физически нет и быть не может. Вот. Ну и тут-то Грозный решил, что его обманывают.
Не без оснований.
Да.
Что это за кривляние?
Что это за кривляние, да. Там, значит, вызвали ливонских ландсгеров, то есть лендлордов, пригласили в Новгород, там, как говорят, их на границе ждало 200-тысячная рать московитов, чтобы они перепугались как следует. Вот, конечно, чушь собачья, там, может быть, 1000-2 их ждало.
И но тоже было уже страшно.
Но тоже было уже неприятно. И сутки стреляли из пушек, пока не договаривались. Чтобы тоже было страшно. Что у нас сколько пороха, мы тут такое можем. Договорились на 3 года, чтобы собрать денег. Вот. А в это время литовцы, поляки и прусаки попытались зайти в Ливонию с другой стороны. А именно, они решили посадить на должность викария, как мы сказали, или коадьютора, как правильно, то есть ближайший помощник, заместитель рижского архиепископа, Кристофера Мекленбургского, который был родственником короля Польши Сигизмунда, по-моему, племянником, если я не ошибаюсь. Они решили его посадить и через него влиять на рижского епископа и на магистра, соответственно говоря. А магистру это было не нужно, и магистр Фюрстенберг, фон Фюрстенберг, арестовал его, поняв, что он гнида, шпион и провокатор. После чего прусаки, как раз тевтонцы бывшие, литовцы и поляки просто взяли, ненавязчиво собрали там около 15 тысяч войск и поставили их на границе с Ливонией, после чего Фюрстенберг понял, что тут или воду сливать, или нужно как-то договариваться, потому что сопротивляться им он вообще не мог, его просто раздавили бы. А самого не исключено, что повесили за арест родственника короля. И они заключают очень важный договор в местечке Позволь, где как раз ливонцев приводят к обязательству вооруженного нейтралитета против России. Что характерно, наша разведка этот Позвольский договор, судя по всему, полностью проворонила. Мы просто не знали об этом. Потому что Иван Грозный как минимум год не реагировал вообще. А в литовских, например, письмах, внутренней переписке, ну, там есть такие тонкие намеки, издевательские, что мышей этого они вообще не ловит. Мы-то уже тут порешали все с Ливонией, а он все дань какой-то ждет. Но, естественно, такого шила в мешке утаить сеном невозможно. Потому что как только ливонские послы приехали опять договариваться с Иваном III по окончании трехлетнего перемирия, вдруг выяснилось, что дань ему платить не собираются. А просят еще немножко подумать, может быть, там договоримся. Вот, после чего мы не знаем, точно узнал ли Иван Грозный о Позвольском договоре, но по факту он понял, что у него за спиной договорились уже с кем-то еще. И вот это было последней точкой. Потому что ему было все равно абсолютно. На эти мелкие дрязги новгородцев. Даже на то, что они там не пускают к нам специалистов и стратегические товары. В конце концов, можно было всегда как-то эти проблемы обойти, 200 лет обходили или договориться со шведами, через Швецию повезти. Не так удобно, но тоже можно. Кстати, у шведов можно было покупать железо, чем мы и занимались. Но тут стало ясно, что Ливония доживает самостоятельно последние дни, и сейчас это все упадет под ноги Литве. А этого допустить было нельзя ни в коем случае. И тут Иван Грозный идет на шаг такой, что ливонцы должны понять, что шутки вообще кончились. В 1557 году на границе с Ливонией формируется крупная рать, которая состояла из новгородских и псковских всадников и казанских татар, которым обещали, что можно будет пограбить. И вот эта зима, осень-зима 1557 года стала последним мирным днем вообще в Ливонии, потому что до 1599 года там гремели пушки, звенели мечи практически беспрерывно, потому что 1583 год наше это самое мир со Швецией, это не означало ровным счетом ничего. Возвращаясь к началу разговора, Ливонская война – это не Ливонская война, а Ливонские войны, потому что там воевали датчане со шведами и наоборот. Швеция с русскими, Польша, Литва с Россией, Россия с Ливонией, с Польшей и Литвой. Это серия очень напряженных конфликтов. Это война за ливонское наследство. Вот так вам это сказали правильно. Ну, пока все забирали на старте, в следующий раз разберем, что получилось.
Забористо, блин. Как-то я даже и не знаю, каждый раз погружение. Повторюсь, что все время мерещится, что сейчас все хитрые, умные, толковые, такое
знают всякое.
Хитросплетение, да. А тут ничуть не менее хитрое. И самое главное, что для меня, как для простолюдина, история – это набор каких-то анекдотов. Кто-то кого-то нахер послал, бабу увел, и тут война. Оказывается, дело не в бабе и не в посыле, а в совсем других вещах. Напутано, блин. Жалко, картинок нет. Где кто живет, кто куда пошел, кто зачем.
Это когда будем об военных действиях. Кстати, можете даже для этого, для этой беседы подготовлю какие-то карты, ну, по крайней мере, чтобы люди понимали. Крым вот тут, а вот. Москва здесь.
Да, да. И государство Украина, чтобы было обозначено. Древнее.
Древнее, да. Но там, правда, вот будет государство Украины, а вот по самой гланды воткнута древко флага Великого княжества Литовского.
Вот ведь. Спасибо, Клим Александрович. С нетерпением ждем продолжения.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.